Часть десятая. Литвинов заснул очень поздно и спал недолго. Солнце только что встало, когда он поднялся с постели. Видные из его окон вершины темных гор влажно багровели на ясном небе. «Как там должно быть свежо под деревьями?» — подумалось ему. И он поспешно оделся, рассеянно глянул на букет, еще пышнее распустившийся за ночь, взял палку и отправился за старый замок, на известные скалы. Утро обхватило его своею сильную и тихою лаской. Бодро дышал он, бодро двигался. Здоровье молодости играло в каждой его жилке. Сама земля словно подбрасывала его легкие ноги. С каждым шагом ему становилось все привольней, все веселей. Он шел в росистой тени, по крупному песку дорожек, вдоль елок, по всем концам ветвей, окаймленных яркою зеленью весенних отпрысков. «Эко славно как!» — то и дело твердил он про себя. Вдруг послышались ему знакомые голоса. Он глянул вперед и увидел Ворошилова и Бамбаева, шедших к нему навстречу. Его так и покоробило. Как школьник от учителя, бросился он в сторону и спрятался за куст. «Создатель!» — взмолился он. «Пронеси, соотчичей!» Кажется, никаких бы денег в это мгновенье не пожалел он, лишь бы они его не увидали. И они действительно не увидали его. Создатель пронес соотчичей мимо. Ворошилов своим кадетски довольным голосом толковал Бамбаеву о различных фазисах готической архитектуры. А Бамбаев только подмычивал одобрительно. Заметно было, что Ворошилов уже давно пробирает его своими фазисами, и добродушный энтузиаст начинал скучать. Долго закусив губу и вытянув шею, прислушивался Литвинов к удалявшимся шагам. Долго звучали то гортанные, то носовые переливы наставительной речи. Наконец все стихло. Литвинов вздохнул, вышел из своей засады и отправился далее. Часа три пробродил он по горам. Он то покидал дорожку и перепрыгивал с камня на камень, изредка скользя по гладкому мху, то садился на обломок скалы под дубом или буком и думал приятные думы под немолчные шептания ручейков, заросших папоротником, под успокоительный шелест листьев, под звонкую песенку одинокого черного дрозда. Легкая, тоже приятная дремота подкрадывалась к нему, словно обнимала его сзади, и он засыпал. Но вдруг улыбался и оглядывался. Золото и зелень леса, лесного воздуха били мягко ему в глаза, и он снова улыбался и снова закрывал их. Ему захотелось позавтракать, и он направился к старому замку, где за несколько крейцеров можно получить стакан хорошего молока с кофеем. Но не успел он поместиться за одним из белых крашеных столиков, находящихся на платформе перед замком, как послышался тяжелый храп лошадей, и появились три коляски, из которых высыпало довольно многочисленное общество дам и кавалеров. Литвинов тотчас признал их за русских, хотя они все говорили по-французски, потому что они говорили по-французски. Туалеты дам отличались изысканным щегольством. На кавалерах были сюртуки с иголочки, но в обтяжку и с перехватом, что не совсем обыкновенно в наше время. Панталоны серые с искоркой и городские, очень глинцевитые, шляпы. Низенький черный галстук туго стягивал шею каждого из этих кавалеров, и во всей их осанке сквозило нечто воинственное. Действительно, они были военные люди. Литвинов попал на пикник молодых генералов, особ высшего общества и с значительным весом. Значительность их сказывалась во всем. В их сдержанной развязности, в миловидно-величавых улыбках, в напряженной рассеянности взгляда, в изнеженном подергивании плеч, покачивании стана, изгибании колен. Она сказывалась в самом звуке голоса, как бы любезно и годливо, благодарящего подчиненную толпу. Все эти воины были превосходно вымыты, выбриты, продушены насквозь каким-то истинно дворянским и гвардейским запахом, смесью отличнейшего сигарного дыма и удивительнейшего пачули. И руки у всех были дворянские, белые, большие, с крепкими, как слоновая кость, ногтями. У всех усы так и лоснились, зубы сверкали, а тончайшая кожа отливала румянцем на щеках, лазурью на подбородке. Иные из этих генералов были игривы, другие задумчивы, но печать отменного приличия лежала на всех. Каждый, казалось, глубоко сознавал собственное достоинство, важность своей будущей роли в государстве и держал себя и строго, и вольно, с легким оттенком той резвости, того «черт меня побери», которые так естественно появляются во время заграничных поездок. Рассевшись шумно и пышно, общество позвало засуетившихся кельнеров. Литвинов поторопился допить стакан молока, расплатился и, нахлобучив шляпу, уже проскользнул было мимо генеральского пикника. «Григорий Михайлович», — проговорил женский голос, — «вы не узнаете меня?» Он невольно остановился. Этот голос слишком часто в былое время заставлял биться его сердце. Он обернулся и увидал Ирину. Она сидела у стола и, скрестив руки на спинке отодвинутого стула, склонив голову на бок и улыбаясь приветливо, почти радостно глядела на него. Литвинов тотчас ее узнал, хотя она успела измениться с тех пор, как он видел ее в последний раз, 10 лет тому назад, хотя она из девушки превратилась в женщину. Ее тонкий стан развился и расцвел, очертания некогда сжатых плеч напоминали теперь богинь, выступающих на потолках старинных итальянских дворцов. Но глаза остались те же, и Литвинову показалось, что они глядели на него так же, как и тогда, в том небольшом московском домике. «Ирина Павловна», — проговорил он нерешительно, — «вы узнали меня? Как я рада, как я...» Она остановилась, слегка покраснела и выпрямилась. «Это очень приятная встреча», — продолжала она уже по-французски. «Позвольте познакомить вас с моим мужем. Валерьен, мсье Литвинов, un ami d'enfance, друг детства, французский. Валериан Владимирович Ратмиров, мой муж». Один из молодых генералов, едва ли не самый изящный изо всех, встал со стула и чрезвычайно вежливо раскланялся с Литвиновым, между тем, как остальные его товарищи чуть-чуть насупились, или не столько насупились, сколько углубились на миг, каждый в самого себя, как бы заранее протестуя против всякого сближения с посторонним штатским. А другие дамы, участвовавшие в пикнике, сочли за нужное и прищуриться немного, и усмехнуться, и даже изобразить недоумение на лицах. «Вы давно в Бадене?» — спросил генерал Ратмиров, как-то не по-русски охарашиваясь и, очевидно, не зная, о чем беседовать с другом детства жены. «Недавно», — отвечал Литвинов. «И долго намерены остаться?» — продолжал учтивый генерал. «Я еще не решил». «А, это очень приятно, очень». Генерал умолк. Литвинов тоже безмолвствовал. Оба держали шляпы в руках и, нагнув вперед туловище и осклабясь, глядели друг другу в брови. «Deux gendarmes au beau dimanche». «Два жандарма в воскресенье», французский. Запел, разумеется, фальшиво. Не фальшиво поющий русский дворянин доселе нам не попадался. Подслеповатый и желтоватый генерал с выражением постоянного раздражения на лице. Точно он сам себе не мог простить свою наружность. Среди всех своих товарищей он один не походил на розу. «Да что же вы не сядете, Григорий Михайлович?» — промолвила, наконец, Ирина. Литвинов повиновался, сел. «Я говорю, Валерьян, дайте же мне огня», — проговорил другой генерал, тоже молодой, но уже тучный, с неподвижными, словно в воздух уставленными глазами и густыми шелковистыми бакенбардами, в которые он медленно погружал свои белоснежные пальцы.